Приветствую вас на нашей передаче «Истина Евангелия». Сегодня вторник, я продолжаю учить по посланию Римлянам. Сегодня мы будем обсуждать 7 главу. Учение по 7 главе послания Римлянам будет очень важным. Мы будем говорить о таких вещах, которые изменят вашу жизнь, ваши взаимоотношения с Богом, если вы сможете понять их и принять их. Конечно же, откровения 7 главы послания основаны на принципах предыдущих 6 глав. Поэтому я рекомендую тем из вас, кто пропустил предыдущие передачи, вы можете приобрести наши материалы по этой теме, книгу «Благодать, сила, Евангелия». Я настоятельно рекомендую вам этот материал, он удивительно мощный. В предыдущих главах Павел четко показал, что наше спасение дается нам по благодати, а не по исполнению закона и не по нашим делам. И тогда возникает вопрос в 6 главе, зачем жить свято? Павел приводит две причины для этого. Во-первых, изменилась наша природа. Мы не обладаем двумя природами сразу, как некоторые учат, природой греховной, природой Божьей. У нас не может быть раздвоения личности или какой-то двойной природы. Единственная причина, почему мы все еще согрешаем, дело не в греховной природе, тянущей нас к греху, но дело в необновленном уме, необновленном мышлении, которое еще не перепрограммировано. Вторая причина жить свято в том, что грех дает сатане доступ к нашей жизни. Тогда он приходит и начинает красть, губить и уничтожать наши жизни. Поэтому в послании Римлянам 7 главе Павел берет эти истины, мы их уже обсуждали. В 6 главе он подчеркивает, что наша природа изменилась, мы стали мертвы для греха. Наш старый человек распят со Христом. Павел берет эти истины, и в первых 4 стихах 7 главы послания Римлянам проводит сравнение между браком и тем, как мы были изменены в своей природе. И теперь мы обручены со Христом. Если вы сможете понять это сравнение, то окончательно утвердитесь в том, что у вас больше нет природы греха, которая бы подталкивала вас теперь к греху, если вы по-настоящему родились свыше. Римлянам 7.1 говорит, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, и если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа». Знаете, здесь все довольно понятно. Если вы женитесь, заключите там брачный контракт, вступите в брак, и потом пойдете и еще на ком-то женитесь, то это будет двоеженство. Это непозволительно, есть нарушение закона. Но если муж, если мы говорим о женщине, если муж мертв, то жена совершенно свободна, чтобы снова выйти замуж. Так и смерть старого человека освобождает вас от этого союза. Это одна из таких основных мыслей, с которыми большинство людей соглашаются. И в стихе апостол Павел делает духовное сравнение. В 4 стихе он говорит, «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». То есть Павел хочет сказать, что опыт рождения свыше, спасения, проявляется в том, чтобы мы в первую очередь признали, что мертвы для старого человека, для греха, что старый человек наш мертв. Вы должны быть освобождены от старого брака, от старой природы. Вы должны освободиться от ветхой природы до того, как сможете соединиться со Христом в новой природе. А если вы верите, что внутри вас есть и ветхая природа, плюс еще и новая природа, то вы получаете с каким-то двоеженцем. Так не бывает в нашем реальном мире, так и не бывает в духовном мире. Вы должны признать, что мертвы для старой природы, Но теперь вы рождены свыше и в союзе со Христом, с новой природой. Знаю, что эта концепция отличается от того, во что верит большинство. Большинство считает, что мы имеем старую природу дьявола, греховную природу, плюс имеем рожденный свыше дух. То есть теперь у нас две природы, и они сражаются между собой. Да, я мог бы еще раз повторить мое учение по этому вопросу, вот только я уже учил об этом на прошлой неделе, и ясно показал, что ваша старая природа ушла, ее нет и не существует. Она не воскресает каждое утро, и вам не нужно умирать для нее еще раз. Она умерла однажды. В Римлянам 6 главе совершенно определенно и ясно показано, что как Иисус умер однажды, так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Однажды вы умерли для греховной природы, ее не стало. И теперь знаете, почему мы еще продолжаем согрешать? Дело не в том, что в натуре внутри нас природа греха, которая заставляет нас это делать. Дело в нашем необновленном уме. Он не был перепрограммирован, как компьютер, который будет функционировать так, как его запрограммировали, и не изменит действия, пока его не перепрограммируют. Наша греховная природа запрограммировала нас жить в эгоизме, злобе, горечи, со всеми проблемами, с которыми имеют дело обычные люди. Но теперь эта ветка природы ушла, и единственная причина, почему мы продолжаем ходить по старому пути, в том, что мы не обновили свой ум, не осознали нашей новой личности, не перепрограммировали себя по образу нового, рожденного свыше духа взамен старой греховной природы. Мощная истина. Когда вы это понимаете, то с вами происходит написанное в Римлянам 6:14. Грех больше не имеет власти над вами, потому что вы не под законом, но под благодатью. И еще одна важная мысль Павла. Закон усилил грех, потому что по закону жена не может освободиться от мужа, пока он жив. А дальше в этой главе Павел говорит о законе Ветхого Завета. Говорит, что закон Ветхого Завета больше к нам не относится. Если бы по закону жена вышла замуж за другого человека при живом первом муже, то это было бы противозаконно. Конечно же, в нашем современном мире особенно никто не переживает по поводу морали и нравственности. Но в прошлом, не таком уж, кстати, и далеком, у тех, кто женился на двух разных людях, были бы серьезные проблемы с законом. Закон бы их преследовал. Но если первый муж мертв, то закон никак бы вас не мог остановить, даже если бы решились жениться во второй раз. Потому что смерть первого мужа совершенно освобождает вас от закона. И в конце главы Павел продолжает сравнение. Он говорит, что теперь, когда старая природа наша мертва, извлечена из нас, теперь закон Ветхого Завета, который должен был усилить наши узы и связь со старой греховной природой, этот закон больше к нам не относится. И в оставшейся части 7 главы Павел доказывает эту же самую мысль снова и снова, что ветхозаветный закон не должен контролировать верующего Нового Завета. Это радикальная истина. Очень мало верующих Нового Завета вообще слышали эту новость и еще меньше ее приняли. Уверен, что кто-то меня уже записал в еретики. Но я же читаю вам из Писания. В Римлянам 7:5 сказано, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Обратите внимание на фразу «страсти греховные» или «сила греха», как можно еще сказать, как сказано в 1 Коринфянам 15:56. «Сила греха – закон». Закон давал силу, жизнь, энергию, действие греху в вашей жизни. Опять же, Кто-то нас, может быть, только что включил и думает, о чем это он говорит. Я цитирую вам Писание. Это Писание. Библия, да. То, что я учу, настолько отличается от того, что привыкло слушать большинство, что сначала тяжело принять мои слова. Но я всего лишь читаю вам Писание, Римлянам 7:5. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Закон вообще-то давал силу движения, энергию греху. Большинство людей думают, что Бог дал закон, чтобы остановить грех. Нет, Бог дал закон, чтобы дать силу греху. Я еще буду читать другие стихи, которые точно эти же слова и говорят. Закон был дан не для того, чтобы разрушить царство греха над человеком, а чтобы это царство укрепить и увеличить. Уверен, что это заявление настолько радикально, что кто-то уже переключил канал и решил, что не будет меня смотреть. Но я хочу, чтобы вы поняли, зачем был дан закон. Тогда это поможет вам освободиться и изменить вашу жизнь, когда вы поймете, что Бог никогда не хотел, чтобы мы жили с законческим менталитетом и общались с Ним, уповая на наши дела и поступки и исполнение правил и запретов. Итак, Римлянам 7. 6. «Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, здесь имеется в виду греховная природа, она была под законом, закон был дан для нашей необновленной греховной части, чтобы разрушить ее, подчинить нас и показать нам, что мы сами не могли освободиться от этой греховной природы. Но когда вы приняли Христа, эта греховная природа ушла, распята, мертва, ее не существует. И теперь мы свободны от закона, который связывал нас с ветхим человеком. Боже, это отличная новость, которая дает свободу. «Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Это 6 стих. Должна быть разница между тем, как смотрит на Бога верующий Нового Завета и верующий Ветхого Завета, который жил под законом, который должен был исполнять заповеди, ритуалы, традиции и тому подобное, чтобы угодить Богу. Но с грустью скажу, что большинство верующих Нового Завета не знают этой истины. Знаете, что большинство верующих Нового Завета служат Богу почти так же, как и верующие Ветхого Завета служили? Конечно же, они теперь не соблюдают субботство, как иудеи. Теперь они и изменили субботство, называют его теперь воскресеньем, но менталитет субботства сохраняется. Они думают, что обязаны ходить церковь по воскресеньям. Мы, как верующие Нового Завета, не обязаны соблюдать Пасху, праздник Кущей, праздник Искупления и тому подобное. Но мы все равно еще верим, что должны соблюдать какие-то ритуалы. Просто мы их заменили. Мы заменили ветхозаветные ритуалы современные. Теперь мы обязаны посещать церковь, платить десятину, читать Библию столько-то минут в день, молиться обязаны. То есть у нас остался старый менталитет. Это все равно, что ехать по старой дороге в ту же сторону, но только переменили средства передвижения на другое. Если раньше ехали на лошади или телеге, теперь на машине. Но дорога та же, направление то же, и мысли те же. Большинство христиан не считают себя живущими по закону, но когда они не соблюдают некоторых таких неписанных правил, когда не ходят в церковь, например, или не платят десятину, или не изучают слово, когда злятся и гневаются, когда говорят бранные слова, они чувствуют, что Бог недоволен ими, и поэтому считают, что нужно что-то сделать, чтобы вернуть Божье расположение. Вернуться к хорошему поведению, добрым делам, чтобы Бог отвечал на их молитвы. Но я говорю вам, что в этом нет благодати Нового Завета. Должна быть новизна Духа вместо ветхости буквы и закона. Как и говорится в этом стихе, Римлянам 7:7. Что скажем? Неужели от закона грех? Никак. Знаете, возможно, вы слушаете, как я говорю, что мы не должны строить наше общение с Богом на наших делах, исполнении закона и правил. И вы спрашиваете, Так что ж, закон Ветхого Завета был чем-то плохим, что ли? Нет. Я верю, что закон был хорош. Я лишь считаю, что закон Ветхого Завета не был дан нам, чтобы через него мы могли бы обрести праведность пред Богом. Настоящая цель закона Ветхого Завета была показать нам нашу греховность, осудить нас, вызвать в нас смерть. И все это было необходимо, чтобы мы поняли, насколько мы были греховными. Закон мог указать нам на нашу нужду в Спасителе, но не мог произвести в нас спасение. Это мог сделать только Иисус. И когда мы приняли спасение, нам уже не нужно осуждение, критика закона Ветхого Завета в жизни. Да, радикально, но верно истина. Римлянам 7:7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и желания, если бы закон не говорил «не пожелай». Смотрим дальше, 8 стих. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Какое резкое высказывание. Те, кто верит, что мы должны соблюдать закон, что Бог дал нам закон, чтобы освободить нас, дать нам победу над грехом. Как подобный стих может сочетаться с подобной идеей? Никак. Здесь сказано, но грех, взяв повод от заповеди. Заповедь дала греху повод против нас. Если бы ваши войска стояли против вражеских войск, и кто-то сказал бы, не нужно давать им повод, это означает не давать им причины, не провоцировать, не открывать для них лазейку, нужно закрыть все двери, защититься, не дать врагу нападать на нас, не дать ему повода нападать на нас. Здесь же говорится, что закон дал повод греху, удобную возможность для греха. И сказано, что закон произвел во мне всякое пожелание. Слово «пожелание» означает здесь неконтролируемое, неиздерживаемое сильное желание, похоть. Знаете ли вы, что закон заставил вас похотеть? Я уже использовал эти примеры, когда мы рассматривали Римлянам 3 главу. Мы говорили, что закон оживил грех внутри нас. Некоторые считают, да нет же, Бог дал нам закон, чтобы мы перестали грешить и перестали желать греховного. Но все как раз наоборот. Возможно, я уже приводил этот пример, и вы услыхали в моих передачах. Но, думаю, все равно его стоит повторить. Допустим, вы не любите шоколад. Я, правда, не знаю, как вы вообще можете жить без шоколада. И вообще, если есть такие люди. Но, тем не менее, допустим, вы не любите шоколад. Но вот я скажу вам, не вкушай шоколада. Или я запрещаю тебе есть шоколад. Допустим, я пообещаю вам 1 000 000 долларов, если в течение целого года вы не будете есть шоколад. И скажу, не ешь шоколад. И, допустим, у меня есть возможность наблюдать за вами круглые сутки. Еще я могу читать ваши мысли и заметить, что только вы сделаете нарушение. И еще я скажу, что даже мысль о шоколаде, это все равно, что вы поели бы шоколада. Вы не только не должны его есть, но даже не должны желать этого. А ведь Иисус сказал, что не только прелюбодеяние плохо, но даже мысль о прелюбодеянии плохо. Не только грех убивать, но даже ненавидеть грех, равно убийству. И знаете, что происходит? Если вы говорите, не ешь шоколада в течение одного года и получишь 1 000 000 долларов, а если съешь или подумаешь о том, чтобы съесть, то не получишь ничего. Может быть, вы не любите шоколад. Но когда я вам ставлю запрет, такова человеческая природа и тенденция желать запретного плода. Это важная мысль, и Бог знает, что мы такие. Ведь Он создал нас, Он знал, как возложила нас наша падшая греховная природа. Люди думали, что они в порядке, лучше, чем их соседи, раз они не грабили, не убивали, и уж точно Бог примет их. Бог хотел вывести нас из этого самообмана. Как Он мог показать нам, что мы не можем спасти себя сами? что мы могли принять спасение только как дар, взывая к Богу и Его милосердию. Как мог Он нас отвратить от желания угодить Ему своими делами? Вот точно так же, как этот стих показывает, что грех использовал заповедь как лазейку в нашу жизнь, и закон произвел нас, всякое греховное пожелание, похоть и желание пробудились, и вы вдруг стали желать того, что вам было сказано не желать. Цель закона была в том, чтобы заставить нас увидеть, что мы не такие хорошие, как считали. А когда вы сказали мне не делать, я только и думаю, как бы это сделать. Это вам показатель и индикатор, что вы в своей сути злы, вы не могли спасти себя, что хорошее не может выйти из плохого. Все, что вы могли сделать, это отдать себя на милость Божию и сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Он спасет вас благодатью, даст вам новую природу и изменит вас изнутри. Если вы правильно понимаете, то для этого был закон. В последней части 8 стиха 7 главы Римлянам говорится, что без закона грех был мертв. Грех не имеет власти контроля по-настоящему, пока кто-то не придет и не поставит запрет. Но наша греховная природа до нашего рождения свыше ненавидит, когда нам кто-то обращается и запрещает что-то. Обычно, если вы кому-то говорите, что ему чего-то нельзя, то обычная реакция будет такая: «А вот возьму и сделаю». Потому что мы ненавидим запреты, ненавидим исполнять чьи-то указания. Господь сказал об этом, и поэтому Он дал закон. Не для того, чтобы разрушить грех в нашей жизни, но чтобы оживить грех в нас, чтобы поднять на поверхность все то плохое и греховное, что было скрыто в нас. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю вам здесь. А я лишь читаю вам стихи из Писания, немного расширяя их толкованием, приводя наглядные примеры. И я не говорю ничего отличного от того, что говорится в этих стихах. Это, однако, так отличается от того, чему учат сегодня в большинстве случаев. Учат, что нужно исполнять всякие постановления и правила. И что только так, если будете хорошими, будете исполнять всякие требования, тогда Бог примет вас. Но в этом никогда не было цели закона. Закон был дан, чтобы дать сатане и греху возможность атаковать вас и обвинять вас, чтобы вызвать в вас похоть, чтобы грех осудил вас, разрушил вас, приговорил вас пред Богом. И все это для того, чтобы вы перестали рассчитывать на свою собственную праведность и обратились бы к Богу за Его милосердием. Боже, какие мощные истины! Сегодня наше время закончилось, я буду продолжать нашу передачу завтра, так что приглашаю вас завтра и изучите эти стихи самостоятельно. У нас для вас есть учебные материалы, новая книга «Благодать силы Евангелия». В ней я разбираю истины по этим стихам. Прослушайте объявление о том, как вы можете получить эти материалы. Звоните и пишите нам.
Надеемся, наша передача вдохновила вас.